Если вынуть из часов лишь маленькое колесико, то они либо остановятся, либо будут идти неправильно. Так же и в семье. Если из нее уходит хотя бы один из ее членов, то всем остальным будет недоставать его. На мельнице Казимы мы напрасно искали бы милое лицо его помощника. Его место за столом пустовало. Не слышно было его легких шагов. Он больше не вернется сюда. При его отъезде присутствовала половина деревни. Когда он обратился к ним, заплакали не только женщины, но и мужчины. О, что это были за слова! Андрей признал свою великую вину и то, что только по милости Божьей он не стал убийцей на самом деле. Он рассказал о своих перенесенных муках и о великой любви Божией. Он и не умолчал, сколько добра сделал ему Казима, но что Господь Иисус Христос еще больше сделал для него на Голгофе. Потом Андрей раздавал Библии и Новые Заветы. Ученикам он оставил всю свою одежду и обувь. К бабушке перешел его новый красивый будильник, а Дорка получила приличную сумму денег для своих сирот. Когда же он сел в коляску к своему взволнованному отцу, к нему потянулись грубые мозолистые руки для прощания. «Прощайте, в добрый путь, Андрейка!» Казима и Анна проводили их до станции. «Ах, поедем с нами!» — просил Андрей Анну. «Побудем еще вместе. Я не знаю, как я без вас буду жить. Утешаюсь лишь тем, что мы объединены любовью Христа». На другой день мельница не работала. Мельника еще не было. На горах лежал туман, моросил теплый дождик. Через лес шагали Казима и Анна. Оба молчали, не желая мешать друг другу думать. Анна думала о том незабываемом моменте на вокзале. Она видела, как Андрей обнял Казиму и еще раз благодарил за все. И отец благодарил Казиму и просил у него прощения за причиненное зло, за которое Казима воздал ему по-христиански. Отец благодарил и Анну, сказав: «Я знаю, что вы будете молиться за моего сына, но молитесь и за меня». С Андреем она простилась крепким теплым рукопожатием. Но в его взоре была такая благодарность, которую словами не описать. «Привет за рощью и мельницы!» — крикнул он из окна вагона и исчез из ее глаз, может быть, навсегда. Но о чем думает тот, кто ради Андрея забрался в эту глушь? Анна невольно взглянула на своего молчаливого спутника. Ей было жаль, что он так одинок. «Никого у него нет», — сказал как-то Андрей. «Для кого он теперь будет жить?» Анна знала, что по призванию он не мельник. Отец Андрея и Казима были владельцами паровых мельниц на Дунае, имели, наверное, одинаковое образование, были равны по своему происхождению. Было ли это теперь правильно, что Казима оставался здесь, в то время как Андрей вернулся к своему сословию? Мельник, по-видимому, ощутил взгляд девушки, потому что он вдруг повернулся к ней. «Ты меня о чем-то хочешь спросить, Анна?» «Вы теперь один», — ответила Анна смущенно. «Останетесь ли вы в Зарожье? Ведь цель ваша достигнута». Он остановился. «Ты обо мне думаешь?» — спросил он с удивлением. «О, я все время думаю о том, что вы в Зарожье не на месте». «Вот как? Ты думаешь, что я такой же заколдованный принц, как Андрей?» Горькая усмешка появилась на его губах. «Нет, я с давних пор мельник». «Отец Андрея тоже мельник?» – спросила она. «Ты думаешь, что если мы были соседями, значит мы одинакового сословия?» – спросил Казима. «Ты ошибаешься, Анна. Отец Андрея получил прекрасное образование. Он фабрикант и держит мельника. Мой отец не мог мне дать такого образования. Я получил образование путем путешествия по миру. То, в чем мне было отказано, я решил приобрести своими силами и имел успех. Но потом я увидел пустоту жизни без самопожертвования в служении Христу и нашел возможность заполнить эту пустоту. Ты хочешь знать, останусь ли я в Зарожье? А куда мне идти? Хотя Андрей ушел, цель моя далеко не достигнута. До тех пор, пока человек нуждается в моей помощи, для меня дел достаточно. Если бы я вернулся к прежней жизни, я потратил бы все мои деньги. Здесь, скромно живя, я могу делать гораздо больше добра. Мне средств моих хватит до самой смерти, а дальше ничего не нужно. Но оставим этот разговор. Я должен тебе что-то сказать, Анна. В твоих заботах об Андрее ты упустила из виду, что на мельнице было двое больных. Один из них выздоровел, а другой должен умереть, если не явится помощь. Казима оперся о дерево, скрестив руки на груди. Лицо его стало грустным. «Что с вами, господин Казима?» – спросила Анна. И, движимая каким-то новым, доселе неизвестным ей чувством, взяла его обе руки в свои. «Что со мной? В прошедшие дни я ясно осознал, что мои убеждения – только заблуждения, которые и меня, и тех, которые мне следует, приведут в болото. Да, ты права, если Христос не воскрес, то тщетна вера. В такие минуты, какие мы пережили у постели больного Андрея, мертвый Христос не поможет». «Но он воскрес!» – воскликнула Анна, торжествуя. «Не правда ли, вы чувствуете, что наш Спаситель жив?» «Я верю и желаю лишь одного, чтобы он стал и моим Спасителем. Душевные муки, которые я пережил, пока сердце мое поверило благой вести, знает один Бог. Я сам заблуждался и вводил в заблуждение других. Мое ложное учение перед лицом смерти не поможет и надежды на вечную жизнь не дает. Если бы не ты, этот обман опутал бы все зарошье. Свидетельство Андрея перечеркнуло мое учение. О, если бы все уверовали в истину, пока не поздно. Вот это я и хотел тебе сказать. А теперь пошли домой». «О, Господин, если вы только хотите верить, что Иисус жив», — сказала Анна. «Я верю этому и знаю, что я великий грешник, и что Он — единственный Спаситель, который умер не за свое учение, а за грех мира. Но мне еще многое не ясно. Слишком долго я находился во тьме неверия. Пройдет, наверное, еще много времени, пока солнце для меня взойдет». Для Андрея засиял свет. «Андрей ушел. Теперь ты уйдешь, а я останусь один. И ни одна душа не поможет мне увидеть свет истины. О, Господин, я вас не оставлю. Не отсылайте меня, если я могу вам чем-то помочь», — просила она его. «Как я могу жить, зная, что вы в одиночестве? Анна, ведь ты не можешь навсегда здесь оставаться. Как ни тяжело, но я должен тебя отпустить. И чем скорее, тем лучше. Есть только один выход, если бы ты стала моей женой. Но тебе 20, а мне 40 лет. Ты как распустившийся бутон, а я начинаю сидеть. Я знаю, что тебе у меня было бы неплохо, потому что мы хорошо понимаем друг друга. Но со стареющим мужем жизнь молодой женщины холодна и печальна, потому что она живет без счастья любви. Если бы молния ударила около девушки, это не испугало бы ее так, как эти слова». Казима не ждал ответа. Молча шагали они к мельнице. Только у плотины они остановились и взглянули друг на друга. В глазах Анны сверкали слезы. «Ну что, Анна, ты уже многим была светом. Почему ты не хочешь быть им и для меня? Не могла бы ты разделить мое изгнание, чтобы помочь мне жить для Христа? Не для мертвого, а для живого Христа. Я не могу пустить тебя в этот холодный мир. Без Андрея нам трудно обойтись. А без тебя это совсем невозможно, по крайней мере для меня. Можешь ли ты здесь остаться?» Он протянул ей руку. Ее теплая маленькая ручка с полным доверием без трепета легла в его руку. «О, я останусь, останусь, очень охотно останусь», — сказала Анна, смутившись и опустив засветившиеся радостью глаза. В деревне раздался звон колоколов. Солнышко прорвалось сквозь тучи и осветило у водопада двоих, которые подходили друг к другу, как цветок к дереву. Цветок осчастливит дерево своим ароматом, а дерево будет охранять цветок. Две пары глаз светились силой и светом. Объединившись, они образовали одно совершенное целое.
птички в далекие страны летят, манит их юг теплотой. Но к небесам направляю свой взгляд, знаю, не здесь дом родной, не на земле, но в вышине, мой в небесах дом родной. Глядя на птичек их дружный полет, я не могу не скорбеть, что-то меня вместе с ними зовет, чтоб высоко улететь. Что-то меня с ними зовет, чтоб высоко улететь. Крылья, о, крылья хотел бы иметь, мощные, как у орла, с птичками крови не дивно лететь, чтоб отдохнуть навсегда. Как я хочу крылья иметь, к родине чтоб улететь. Но слышу ласковый голос святой, даны вам для вашей души, верой крепите сердца.